Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 июля, 18.07. Меня зовут Юрий Буткин, сегодня я в «Отбое». Вспоминаем главные события этого дня, вместе обсуждаем. Вы пишите через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните, лучше звоните по номеру 7373948, код города 495. Смотреть и слушать нас можно в Телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», в социальной сети ВКонтакте и YouTube. Тут важно не только смотреть и слушать, важно ставить лайки и важно подписываться. Смотрите, у нас уже 148 тысяч подписчиков. Мы ждем, когда будет 150 тысяч. Присоединяйтесь.
В движении.
Что творится на московских дорогах, за этим тоже будем следить в течение всех ближайших двух часов. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла нам обещают... Нет, 5 баллов нам обещают в 7 вечера. А потом уже спад вечерних пробок. В 8 часов 3 балла, в 9 часов 2 балла. Что касается того, что прямо сейчас главные проблемы на карте московских пробок, я бы сказал, это пробка от пересечения Московской кольцевой автодороги и Варшавки по внешнему кольцу. В эту пробку вы попадаете еще до пересечения Профсоюзной улицы МКАДа, до пересечения, соответственно, с Калужским шоссе Московской кольцевой автодороги, и стоять, в общем, довольно долго придется. Это, насколько я понимаю, километров 7-8 продолжительность этой пробки. Еще обращаем внимание на то, что называется пробкой третьего транспортного кольца, точнее, не одной, а несколькими пробками. Такие стандартные пробки, которые изо дня в день повторяются, и сегодня есть тоже. Внешний МКАД, извините, внешнее третье кольцо между, соответственно, Рижской и Савеловской эстакадами. Внутреннее третье кольцо от Беговой до, соответственно, Рижской эстакады. И внутри... внутреннее третье кольцо перед пересечением с Тульской и внешнее, особенно внешнее перед пересечением с Тульской. Здесь несколько километров. Может быть, кто-то хочет добавить нам к вопросу о пробках? Да, прошу вас. Нет, не получается. Ну да ладно. 7373948.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Присоединяйтесь к обсуждениям. Вы пишите через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните в прямой эфир 7373948. Хороший вопрос у 402-го по поводу новостей, которые были совсем недавно в информационных выпусках. Зачем менеджерам Центробанка пистолеты? Действительно, хорошая история. Елена, 659-я, отталкиваясь от разговора, который у нас был в предыдущем часе, кто этот загадочный концессионер? Можно узнать? Конечно, можно узнать. Никто никогда не делает никакого секрета из того, кто концессионеры в тех или иных случаях. Например, известно, что один из пенсионных фондов концессионер того самого проспекта Багратиона. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий беспокоит из Москвы. Вы знаете, обидная другая ситуация. Да, будут платные дороги. Реально качество дорог, вы понимаете, мы сейчас насмотрелись на эту хорду, ее с барабанами и флагами открыли, знаете, как в худшие советские времена. И также ее прекрасно сейчас долбят день и ночь, поверьте.
Нет,
качество, такая... качество в первую очередь, потом берите деньги. Вот что.
Я только не очень понимаю.
Спасибо.
То есть, а где
Хорда
там...
ужасная. Хорда юго-западная хорда.
И пожалуйста, что там ужасного?
Посмотрите. Там съехать невозможно. Так в трех-четырех местах такие пробки.
Просто и, правильно, еще... там, правильно, там еще не все доделано, а во всех случаях, когда съезды с пробок организованы, то они организованы так, что другие, которые, как это называется у нас, любят объезжать людей, стоящих в очереди, объездуны, по-моему, такое слово существует, они создают эти пробки. А что можно сделать в этой истории? Ну, кроме того, чтобы сделать так, чтобы люди вели себя более-менее дисциплинированно. И если стоит очередь на выезд с третьего транспортного кольца или, к примеру, в данном случае с юго-западной хорды или с юго-восточной, не суть важно. Если стоит очередь, то всегда найдется человек, который встанет не в конец очереди, а попытается ее объехать. Для того, чтобы встроиться в эту очередь, он должен будет эту очередь остановить. Так и начинаются эти пробки. Сергей 231 говорит, каждый день езжу и очень доволен. И требует, кстати, чтобы было больше камер. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Хочу сказать, Хорда отличная. Уже пробки на ней, потому что по ней все ездят. Очень удобная вещь. И еще не доделана она, вот поэтому там где-то еще надо объезды. Уже не по недоделанной-то ездят. А когда сделают, все нормально будет. Отличную дорогу сделали.
Понятно. 7373948. У нас телефонные звонки, это основа программы «Отбой», поэтому ждем ваших сообщений с предложениями тем на обсуждение, с продолжением обсуждения темы. По юго-восточной Хорде промчал клево, съезд на Каширку, есть небольшая пробка, это пишет 74-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, хорошего всем вечера. Знаете, Хорда действительно хорошая, ничего не могу сказать. Съезды, может, действительно просто-напросто... Но не совсем рассчитаны по ширине. Понимаете, надо было делать, конечно, шире. Что-то
Погодите.
Вот
подожди. Алло. Слышите меня?
Да, слушаю.
Слушайте, вот когда мы с вами говорим, откуда мы с вами знаем, насколько широким должен быть съезд? Там же дальше узкая улица.
Можно скажу?
Давайте.
Можно скажу? Вот у нас камеры, они для чего висят? Только чтобы деньги стричь. А может, чтобы рассчитывать транспортный поток, это все считается.
Надо посчитать
и подумать.
Так это все и посчитано, а мы потом...
Это не посчитано, послушайте, вот смотрите.
Так-то не пойдет. Вот это не посчитано. Да это посчитано. В большинстве случаев, когда мы говорим о том, что надо бы сделать пошире, то там дальше узкая дорога. Багратион хороший, но дорогой, пишет 402-й. 556-й. Конечно, нам всем же надо с четырехполосной Хорды по четыре съезда в каждом направлении. Вот есть такая проблема. Делают съезд из одной полосы, соответственно, на одну полосу следующей, там вот после съезда дороги. Но мы же не можем съехать по очереди. У нас обязательно найдется тот, кто объедет эту очередь и составит ту самую пробку, на которую мы потом жалуемся. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костин.
По факту это посчитано. Давайте не будем спорить. Да, прошу.
Да, могу сказать так. Я вот уже давно катаюсь по Москве, ну, помногу прям. И если раньше я успевал за день к одному поставщику съездить, то теперь я к 3-4 без проблем успеваю благодаря этим Хордам. А по поводу тех, кто объезжает в третью полосу, ну, на Варшавке, по-моему, же камеры поставили, и там штраф такой хороший прилетает. Так что просто везде со временем поставят. Сейчас закончат съезды. И будет нормальный съезд.
Понятно. И будет нормальный съезд. Прошу вас. Продолжаем. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай.
Давайте.
А как посчитали, когда сделали развязку на Липецкой улице с МКАДом? Там просто стало хуже раза в два.
И?
Как считали?
А там уже все закончили, все строительства закончили?
Да, на 99% там уже все закончили.
Ну так вот, не целиком закончили. А как считают? Ну считают, вот только что у нас был господин Мухортиков, который умеет в просчеты дорожного движения. 7-3, откуда вы так уверенно говорите, что посчитано? А я говорю, что не посчитано, кто прав. Ну потому что ни одну магистраль не построит без просчета этого. Давид 676. Если вы мне докажете, что у нас стали принимать к строительству магистрали, которые не просчитаны, ну тогда другое дело. Химки надо снести, это пробка вечная, ничего не помогает, пишет 402-й. 714-й говорит, я работаю в такси, камеры некоторым не помеха, помогут только столбики. Ну, для того, чтобы бороться с теми, которые всегда объедут. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Вот только что проехала по платным участкам дороги, не знаю, какой, в общем, вот Москва-Минск. Вот, мне вот очень нравится вот этот вот участок, который за 170 рублей. А северный обход Одинцова, ну, слушайте, ну, действительно, как-то неоправданно он дорогой. Это во-первых. Во-вторых, я хотела сказать, что, ну, вот мне очень нравятся платные дороги. И в прошлом году мы поехали... в Карелию. И вот там эта дорога Кола. Ну, знаете, вот ни одного плохого слова, кроме того, что там по возвращении такое количество штрафов за превышение скорости огребла, что было как-то вот просто не очень понятно. Хотя дорога, в общем, да, я считаю, что при разумной цене она вполне оправдана.
Главный вопрос разумной цены, ведь у каждого разумная цена своя.
Ну да, видимо, у тех, кто получает деньги, и у нас, кто ездит, разные представления о разумности.
Это правда, спасибо. Всегда объезжаю пробку на съезд, уверен, 587. Вот, пожалуйста, 587. Его благодарите, но у него есть своя логика. Он говорит, я всегда объезжаю пробку на съезд, всегда есть дырка, вклинится, не останавливая поток, из-за многих, которые тупят в телефонах. Это не так работает, 587. У вас действительно всегда есть как бы дырка вклиниться, не останавливая поток. Но поток от этого останавливается, потому что тот, перед кем вы въезжаете, он будет вынужден тормозить. Еще больше будет вынужден тормозить следующий, ну и так далее. Слушайте, это вот примерно как спор, который мы только что, я надеюсь, закончили по поводу того, просчитывают количество автомобилей или не просчитывают количество автомобилей, когда строят те или иные дороги. Это уже давным-давно просчитано. Человек, который объезжает пробку, конечно, ее останавливает и увеличивает. Покупайте электромобили, для платки это бесплатно. Только никому не говорите, что на М12 уже много камер, они пока не штрафуют, пишет 556-й. Ну, понимаете, можно сколько угодно об этом говорить, но вполне возможно, что они, к примеру, штрафуют с этой минуты. Спорить будем? Кто знает. Новый съезд внешнего МКАД на М4 организован из рук вон плохо. Ранее там почти никогда не бывало заторов. Со внешнего МКАД на М4. Это Руслан 415. Может быть, те, кто проектировали это, послушают сейчас и что-то сделают. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Михаил, Москва. Я вот хотел сказать, что по поводу всех съездов эта проблема есть, будет, и она и была. Людей увеличивается в городе, количество машин увеличивается. По поводу того, что граждане говорят, что там не считают, не просчитывают вот эти съезды, когда строят, все это ерунда. Все это просчитывается, я сам работаю на дороге, все это знаю. Просто у нас люди привыкли заезжать с третьего ряда, с четвертого. И пока вот эту проблему не решим мы, то пробки будут хоть 20 полос сделать на съезд, все равно будут пробки.
Смотрите, секунду. Вот только что я цитировал одного из тех, кто с третьего и со второго ряда. Он говорит, да я же в щелочку, я же никого не останавливаю.
Ну как, поток-то весь останавливается, притормаживает, и получается вырастает хвост. Из-за этого хвоста вырастает пробка, потому что они же не в один ряд стоят. Они стоят в два, в три, четыре ряда, потом идут фуры, и из-за этого получается пробка. И хоть 20 поставь съездов сделай, все равно будем торчать в пробке, потому что кому-то нужно быстрее заехать.
А кого... Спасибо, 402-й. Если есть место вклиниться, значит, человек держит дистанцию. Когда вы вклиниваетесь в эту дистанцию, человек еще больше боится и больше тормозит. Конечно, зачем стоять в пробке, если можно вклиниться перед самым съездом? Мне же нужнее, остальные постоят. Это эгоизм на марше, пишет Виталий, 618-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый, Сергей, профессиональный водитель. Вот уважаемым джентльменам, которые любители вклиниться куда-либо и откуда-либо и как-либо, попробовали они бы в магазине там, в Пятерочке, вклиниться в очередь справа, слева там или сбоку. Я хотел бы посмотреть, чтобы там с ними сделали. И как бы им объяснили их правоту, и они бы то как бы объяснили свою правоту. Думаю, чтобы у них ничего не получилось бы. Что вы думаете по этому вопросу?
Спасибо. 737394. Вопрос задан. Отвечайте. 737394.8. Прошу вас, здравствуйте.
Смотрите, по поводу вот клинического, да, борьба это должна быть системной. Это вот как обочинники, да, то есть все равно люди будут ездить, да, пока не будут штрафы увеличены, ну хотя бы там 5-10 раз. То есть не 1500, да, а именно 15. Они так и будут ездить, их только можно рублем, да. А по поводу всех остальных платных вот дорог, ну, вот, допустим, М4, вот ездил я на юг. Слушайте, в Ростовской губернии вот правая, значит, правая полоса, грузовики ее так вот, знаете, как сделали, как на терке есть, да, и лезут они постоянно в левый ряд, да, то есть там, где там две полосы всего. Ну, то есть вот это тоже, ты платишь деньги, тебе приходится плестись за грузовиком, который там в горку едет, там, ну, 85-90 км в час, когда скорость разрешенная 110, тоже непонятно, да, будут ли для них какие-то штрафы или санкции, вообще, вот.
А как можно штрафовать за то, что человек сделает все по правилам?
Ну, слушайте.
Ну, просто потому, что вам не нравится. Вот это больше всего. В Ростовской области участок бесплатный. Так, Елена, в пятерочке, вклинившегося в очередь человека, скорее всего, пропустят. Мордовое не будет, товарищ профессиональный. Да что вы? Вы представляете себе, когда в очередь из, скажем, пяти человек будут вклиниваться два или три человека, и все будет нормально? Нет, Елена. Это, кстати, еще я хотел бы вам сказать, что ваше вот это вот недовольство тем, что кто-то будет, какой-то пенсионный фонд вкладывает деньги, а тут-то что не так? Вообще идеальный, как кажется, вариант. Пенсионный фонд счел, что вложение денег в новую магистраль в Москве – это выгодная история и будет зарабатывать для пенсионеров деньги, из которых будет выплачивать пенсию, соответственно, людям. Что тут-то не так? Вы, правда, почему-то написали, что он теперь до скончания веков будет, а это не так. Все эти платные магистрали, они на определенный период, когда их строят, они на определенный период делаются платными. Вот я не знаю, на самом деле, сколько, уже не помню, на самом деле, сколько это было в случае с проспектом Багратиона. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Я не водитель, но вот сын у меня водитель, и вот эти вот вклинивания с правой стороны, да, когда вот еще обочечники эти едут, это самый раздражитель большой. Насчет пятерочки. Пропустят обязательно человека с одной какой-то покупкой. Как здесь делать это? Может быть, человеку надо, там какая-то скорая, ну, то есть медицинская какая-то проблема, он везет, предположим, роженицу. Может быть, какие-то знаки на машину ставить, я не знаю, конечно.
Но, мы же понимаем с вами, что когда мы говорим об обочечниках, или когда мы говорим о людях, которым надо побыстрее свернуть с Хорды или Третьего кольца, это вряд ли люди, у которых вот это.
Кто-то
тут написал.
Равно, какие-то, может быть, есть проблемы у людей, они это делают.
Но смотрите, я вам прочту.
Раздражитель и замедлитель движения.
Я вам прочту.
Как не бороться, если только сами шофера,
водители. Я пытаюсь вам прочесть сообщение одного из наших слушателей, который говорит, я не готов стоять с вами в пробке и тратить там лишние полчаса собственной жизни.
В смысле со мной? С тем, кто спешит? Или...
Нет, с тем, кто стоит в этой очереди в пробке, я не готов стоять. Поняла. Мне надо быстрее, у меня 30 минут жизни.
Это хамство на дороге, оно всегда было и есть и будет. Это только должны разбираться сами водители.
Ну как сами водители? С этим должны разбираться, видимо, другие люди, которые должны поставить камеры на всех подобного рода съездах. И чуть раньше где-то начинать вот это вот все отслеживать. Заезд третьего ряда, уверен, 526-й, начинается, когда пробка уже есть, никто не будет вклиниваться, если и так все едет, но однозначно еще больше удлиняет пробку. Нет, люди вклиниваются ровно в тот момент, когда не пробка есть, а когда начинается замедление движения. А замедление движения всегда будет, когда это в сторону одной или двух полосы. 7-3, 7-3. Нет, Елен, давайте не будем продолжать уже вот эту историю. Если это не нравится вам, то уж непонятно, что вам может нравиться еще, если мы говорим о вложениях денег пенсионных фондов. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Поддерживаю платную дорогу для пенсионеров. Дай бог, если она будет такая же рентабельная, как вот этот Одинцовский кусочек. Он бриллиантовый кусочек. Там едешь до Одинцова, чуть-чуть едешь, и 300 рублей, будьте любезны.
Ну, он скоро уже перестанет быть платным. Он один из первых, который был построен.
Ну, сладкое место, очень сладкое. Кому дали, интересно?
Что такое кому дали? Вы думаете, это раздают? Что у кого-то будет пенсия? Людям завидно, что у кого-то пенсия будет от дороги, а у иных 200 юаней под подушкой, и вот вся пенсия. А Вячеслав говорит 326, а я никого не пропускаю. Они бесят. Я вот, кстати, тоже стараюсь никого не пропускать. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, меня Игорь зовут. Я хотел бы пару слов сказать по поводу возможной причины. Вот люди, которые справа объезжают. Есть исследование 2016 года. Такой ученый Конеман, он получил Нобелевку по экономике за исследование нерациональных поведений людей. И вот, собственно, он одно из когнитивных искажений человека, он их там порядка 147 обнаружил, оно было такое, что вот когда я что-то делаю такое кривое и неправильно, я всегда это объясняю тем, что у меня такие обстоятельства.
Ну, конечно.
Но когда я вижу, что меня подрезает кто-то, я тут же это объясняю, что ну просто этот человек, ну, он плохой человек. И здесь вот выходит, что ну, люди, которые справа обгоняют, мне они тоже очень не нравятся, но я уверен, что большая часть из них думает, что я это делаю оправданно. То есть понятно, что...
Нет, понятно, что люди, которые объезжают нас, они уверены в том, что они делают. Они да, не со зла да. это делают. Его Канеман фамилия, насколько я понимаю, не Конеман.
Ну да, там в разных переводах все верно, да.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Вся эта дискуссия про съезды и обочечников в сущности продолжение вчерашнего диспута про крымского мужика с болгаркой, подростков на кладбище и про электросамокаты на наших дорогах. Вроде умные люди, некоторые с лучшим в мире советским образованием и воспитанием, а вот еще 443-й, тот, кто не пропускает, больше создает аварийную ситуацию. Да что вы! То есть, оказывается, человека, которого, грубо говоря, бьют в лицо, виноват тем, что у него есть лицо. Так, что ли? 7373948. Прошу вас. Так можно, да.
Здравствуйте, Юрий. А я вот посетую на наш любимый навигатор. Он специально простраивает такие моменты, например, через дублер МКАДа, которые служат для съезда-выезда на дороге. Ты иногда едешь прямо, он простраивает вот боковые эти правые дороги. Другой вариант. Есть такое место, Ульянина, там стоит всегда пробка в воскресенье по объезду, потому что поворот идет там на Старцниково, это М5 дорога. Так Яндекс специально простраивает дорогу через населенный пункт Ульянина, которые люди потом сэкономят там 5-10 минут, а потом, вклиниваясь в обычный общий поток, естественно, его замедляют.
Ну, вы полагаете, это заговор?
Ну, вот эта организация могла бы обратить внимание в своих алгоритмах, чтобы таких вещей не было.
А каких вещей? Вот пока то, что вы описали, это нормальные совершенно вещи. Вам дают возможность выбрать из нескольких вариантов. Вы говорите, не
это
надо.
Это ненормально, объехать магистральную пробку дороги через населенный пункт.
Почему?
Потому что ненормально. Так же, как первый.
Я пока не могу понять.
Так же, как первый случай. Дублеры сделаны для... съезда и выезда с дороги, а не прямолинейного движения.
И вы полагаете, что ехать по ним нельзя? Хорошо. В некотором смысле заговор тогда. 7373948. Прошу вас.
Вот спасибо, что есть возможность обратиться к большой аудитории. Когда машина едет за скорой, это не всегда хулиган и не всегда халявщик. Маму вез в больницу, пытался удержаться за скорой. Доброжелатели оттесняли, думали, что я какой-то халявщик.
Ребят, скажите, пожалуйста, ну, раз уж вы заговорили об этом, а вот если вы со скорой вместе не приедете, а приедете через 5 минут после этого, что изменится?
А так изменилось, маму в коридоре положили.
Ну, через 5 минут, а тут важно было, чтобы вы обязательно вместе с ней.
Я приехал через час, пробки. Если бы приехал одновременно, ну, договорился бы так, чтобы в палате лежал, а не в коридоре.
Ну, вам кажется, что вы бы так договорились. Ну, хорошо, это хотя бы логичное объяснение. Если человек едет за скорой, не обязательно это человек, которому делать нечего. Это человек, который как раз хочет проконтролировать, что будет с его родным человеком, когда того привезут в больницу. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз. Скажите, пожалуйста, а вот зачем наши знаменитые шоссе-энтузиасты? Подъезжаешь к Третьей Владимирской, был съезд, чтобы съехать потом на главную аллею. Поворот направо, где закрыли поворот направо через Первую Владимирскую. Но почему съезд вот этот сузили, с двух полос можно было заезжать, сделали в одну полоску? Это как назвать?
Может быть, как раз потому, что они просчитали что-то? Не знаю. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Продолжаем. Среда, 17 июля, 18.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Отбой». Подводим итоги этого дня вместе с вами. Вы пишете через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Вы звоните по номеру 7373948, код города 495. Смотреть и слушать нас можно в Telegram-канале «Радио Говорит МСК», в социальной сети ВКонтакте и в Ютубе. В Ютубе не забывайте ставить лайки. Это важно для того, чтобы вы смогли посмотреть следующий выпуск нашей программы. Это важно для нас, потому что нас будут предлагать другим. Рекомендательные процедуры вот эти вот в Ютубе происходят, когда мы будем чаще предложены другим, и, соответственно, больше будет зрителей и слушателей. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш Ютуб-канал «Говорит Москва». 7373948, телефон прямого эфира. Народу много звонят. Мы что, собираемся про то, как люди въезжают в пробку или как на обочине, по обочине? Мы как все два часа будем это обсуждать? Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Юрий. Николай, Москва.
Да, Николай.
Вот я с вами вполне согласен. Вот я как бы с дачи езжу по Ленинградке, и после в сторону Москвы, после проезда Химок, вот получается, один ряд левый в Москву, а три ряда хотят повернуть на кольцевую дорогу. Но это же пробка самая. Еще вы знаете, я хочу вам сказать, вот означает то, что у меня стаж большой. Я там 30 с лишним лет такси отработал в Советском Союзе. Ну, беда случилась. Я инвалидом стал. Вы знаете, как хомят подрезают?
Могу себе представить. Есть даже объяснение. Вот 587-й продолжает. Полоса, на которую я съезжаю, довольно широкая и для двух машин, а не для одной. Разметка и камеры мне все равно, так что никому не мешаю. Видимо, вот это как раз тот случай, когда человек, видите, камеры мне все равно. Он этого не боится, поэтому тысячу, я не знаю, при желании, короче говоря, вы легко найдете научные работы, которые показывают, как работают потоки. И вот эта вот история, когда со стороны вы туда въезжаете, вы, конечно, кому-то мешаете. И вы, конечно, останавливаете поток, но если вы не хотите в это поверить, то это другая история. Доказать вам это все равно, возможно, нет никакой возможности. 7373948. Ему все равно до первого инспектора ГИБДД или ГАИ. Это Виталий 618-й. К самокатчикам в тюрьму объездунов, пишет 402-й. Виталий говорит, что да, действительно, у меня тоже есть телеграм-канал Буткин, подписывайтесь и на него. Но здесь мы говорим прежде всего про телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Если не подписаны, кстати, подписывайтесь. Там много новостей. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Олег зовут. Вот перед новостями мужчина по поводу скорой помощи, маму положили в коридоре. Что за бред? Человека, когда привозят, ему сразу делают всякие процедуры, анализы, и никто
Мы не знаем, в жизнь такая по-разному бывает.
Да, и еще. Вот самый интересный вопрос. М-12, Лухмановская, вот этот светофорчик, вы не в курсе, будут ли что-то?
Будут. Будут, решать. Сразу вам говорю, будут. Точно не скажу, что, но точно знаю, что будут что-то решать. Ну и про скорую, раз уж заговорили об этом, можно оставить машину и в скорую сесть. Я сам пробовал недавно, пишет 005-й, это нормально работает.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Значит, смотрите, 639-й пишет, можно как-то новую тему заводить, это мне неинтересно. По требованию 639-го надо заводить новую тему. И эта тема есть на самом деле. Есть такой, вы наверняка уже слышали эту историю про национальный индекс тревожности. Людей опрашивают, смотрят, что они там пишут в интернетах, что они, к примеру, какие обсуждения максимально бойко идут в программе «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В общем, все реакции людей пытаются собрать. И на основании этого делают этот самый национальный индекс тревожности. Если уж совсем серьезно говорить, они посты и комментарии в соцсетях берут и изучают. И в результате этого выясняется, к примеру, что новая прогрессивная шкала НДФЛ мало кому интересна. Знаете, что в лидерах у людей? То есть на что люди реально реагируют? Паводки, ядерная эскалация и ботулизм. А вот НДФЛ где-то там дальше, где-то в районе запрета вейпов. С вашей точки зрения, что за проблема? Почему люди Ну вот, например, казалось бы, да, НДФЛ — это важное изменение, а людей это не интересует. Народ раздражается самокатчиками, обочечниками и влезальщиками, пишет 618-й. То есть народ раздражается также паводками ядерной эскалации и ботулизмом. Вот как понять, что интересно людям, а что неинтересно? Можете объяснить? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Еще раз я звоню по поводу скорой отъезда.
Нет. Эту тему мы уже на сегодня закрыли. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий Николай, по поводу вот НДФЛа, да? Ну? Тот, кто зарабатывает мало, ему до лампочки абсолютно. И тот, кто зарабатывает много,
тогда хорошо.
Без проблем.
Хорошо, тогда скажите, ну в паводок тоже мало кто попадет. Но эта тема интересна всем.
Ну, не могу сказать.
Ну, вот, а вот это и есть самое интересное. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, тут вполне понятная ситуация. То, что люди налоги не платят, поэтому им и не интересно. За них же платит кто-то другой.
Отлично. Но в паводок не каждый...
В паводок попасть может кто угодно. Там у многих есть дачи, и каждый себя представляет на месте попавших людей.
Тогда, получается, для людей одинаково интересен паводок, ядерная эскалация, они тоже готовы?
Все правильно. И ботулизм. Ботулизм — это здоровье. А ядерное это самое, это, ну, нагнетание СМИ тут в любом случае коснется кого-то. И мы воспитаны так с детства, что война — это там страшно, все так, бойтесь.
Возможно, люди раздражаются опросами, пишет 447-й. Кто знает, 215-й, да денег нет у народа, чтобы попасть хотя бы под 15% НДФЛ, вот им и без разницы. А паводок интересен дачникам. Понимаете, не дачникам. Народу он интересен. Получается, что паводок интереснее, чем ядерная война. Вот ведь какая штука. Понимаете, вы говорите, ну все тут вроде логично. Но если в этой логике пытаться разбираться, паводок страшнее, чем ядерная война. Паводок страшнее, чем ботулизм. Ядерная война, чем ботулизм. Вот с этим хотелось бы понять, как это устроено. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, Подмосковье. НДФЛ изменений коснется, если бензин не врет, 2% населения. А шаурма процентов 10-15.
Так.
Вот, почему она интереснее ботулизму в шаурме, чем НДФЛ? Вот ответ на ваш вопрос. То же самое с паводком. Речи гораздо больше. 2% около них живет больше.
Нет, я понимаю, если бы на первом месте стояла ядерная вот эта история, тогда бы для меня все было логично. На первом месте ядерная эскалация может любого коснуться, на втором месте паводки, меньше вероятности, что коснется, а потом ботулизм.
Нет, ядерная эскалация, люди понимают нутром, что вряд ли что-то произойдет. Если произойдет, используем тактическое ядерное оружие, то это не будет в Подмосковье, это будет где-нибудь под Львовом. И народ это понимает. То есть для нас это опять абстракция. Даже как 15-25% там какой-то принципали НДФЛ. Для народа это ни о чем. Вот поэтому нас ядерные эскалации волнует тоже не очень.
Понятно, ядерная война и прочее — это вечные холивары. А паводок – это то, что влияет на рыбалку, пишет 868-й. Но я пока логики вот этой не вижу. Я недавно смотрел недельные новости на одном канале. Сюжет про НДФЛ появился на эфире после часа 40 минут. То, что телевизионщики ставят эту тему почти под конец, что-то договорит. А про ядерную войну говорят 24/7. Про паводки и ботулизм сейчас подробно, и все говорят. Виталий говорит, про НДФЛ не очень активно обсуждают. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Согласен с предыдущим слушателем, то, что паводки – это все-таки природное явление, а все остальное – это человеческий фактор. Мы им не верим.
То есть мы к природным явлениям мы особо падкие на это дело?
В смысле?
Ну, просто где, да, где логика? Ядерное – это вроде как страшнее, чем паводок, который локален.
Не, просто паводок – это природное явление. Понимаете, он от человека не зависит. А все остальное...
Хорошо. Евгений, 35-й, людям просто интереснее то, что уже произошло, чем то, что, возможно, произойдет. Серьезно? Ядерный удар — это природное явление, пишет 618-й. 251-й. Даже в Москве не только улицы, но и подземные переходы теперь могут утонуть. Поэтому паводки народу интересны, так как автомобили, способные утонуть на затопленных улицах, есть у многих. Ну, хорошо, договорились. Тогда что самое интересное сейчас? Тогда что самое интересное сегодня? В среду, 17 июля. Вот на данный момент нам как раз в отбое для того, чтобы подводить итоги этого информационного дня. Друг с Ростова, пишет 766-й, сегодня приехал, привез только одну банку варенья. Встреча с Виногродским перенеслась на 2 дня, и это беда. Мыслить полезно, важно и понимание тебя в его решении. Написал 766-й, не очень понятно, как это к важности той или иной темы соответственно, относится. 003. Что касается НДФЛ, лично мое мнение, как попадающего под повышение, если это пойдет на пользу армии и приблизит победу, я согласен. А вот как-то так, это, понимаете, штука какая? Вас не спрашивают. Вот ведь какая штука. Если произойдет ядерный конфликт, меня это уже не коснется, я перестану жить. А я вот тревожусь и раздражаюсь, когда слышу про всяческие индексы тревожности. НДФЛ, хочу я того или нет, с меня все равно возьмут. А в паводок попасть или отравиться готовой едой рискуем каждый день и я, и вы, и наши родственники. Ну тогда бы ботулизм был на первом месте, понимаете? С НДФЛ мы ничего поделать не можем. С ядерным оружием поделать мы, наверное, на фоне каждого отдельно взятого гражданина тоже ничего поделать не можем. И тогда, да, ботулизм на первом месте. Мы все думаем, что с этим делать. Потом паводок, потому что это не каждого. Вот эту логику. Вот бы чего понять. 7373948, прошу.
Для меня самое интересное, пойдет Путин на следующий срок или нет.
Понятно, но мы-то сейчас не эту тему обсуждаем. А поэтому извините. Прошу вас, здравствуйте.
А ботулизм, это просто поаккуратнее нужно быть, и все.
То есть люди...
А это значит, что есть?
Нет, смотрите, а люди интересуются этой темой, хотя, вы говорите, ничего интересного в этом нет.
Ну, вот смотрите, я шаурмой однажды отравился, теперь не в жизнь, никогда, ни за что. И если не сложно, не советую никому просто. Вот и все. И я буду как бы немножко защищен.
Да, но вы же понимаете, что это не проблема конкретной шаурмы. Это может случиться с любым другим продуктом питания.
Ну, если взять отрезок, допустим, год от сегодняшнего дня, то у нас на повестке дня только шаурма и была.
Нет.
А вот то, что вот это всплыло, это как бы, ну,
так.
Частный случай.
Ничего себе частный случай. Ботулизм мне интересен. Вообще, готовлю сам и всегда из свежих продуктов. Это Саша, 785-й. Виталий, 618-й, тоже удивляется, чего говорить про конкретную шаурму. Ведь отравиться можно и от какой-нибудь конфеты, к примеру. Начальник, 447-й, пишет, что ел шаурму на протяжении лет 10. И ни разу ничего подобного не было. Я тоже про себя могу сказать. Я люблю изредка. Не то чтобы каждый день, но с какой-то определенной периодичностью покупать шаурму. Причем бывает и, что называется, уличную и магазинную, но тоже ничего не было. Надеюсь, что так будет и впредь. Вы составители этого индекса спросите, что они брали в расчет. Что мы тут гадаем, пишет Антон, 361-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий Исаев, добрый день, добрый док на линии, спасибо за эфир.
Да.
Писал уже вам, да, и ну, что хочу сказать по поводу вот шаурмы вот этого всего, но... Согласитесь, те или иные там отравления, да, шаурма, ботулизм, неважно, еще чем-то там, готовой едой, они происходят ежегодно, происходили ежегодно и будут происходить также ежегодно. А просто сейчас это, ну вот именно, да, в таком большом количестве, скажем так, может быть, связано вот с здоровьем, может быть. А почему на первых, что на вторых местах вот располагается, да, в этих опросах, индексах и так далее, а для меня, для самого, на самом деле, является большой загадкой, как и то, как вот эти индексы составляются и кого вообще опрашивают.
Не-не-не, подождите. Потому что... Ну вот вы как Антон, 361-й, вы, говорит, составители этого индекса спросите, что они брали в расчет, чего мы гадаем. Дело в том, что и вам, и Антону, еще раз я напомню, что они брали так. В расчет, мы как раз в самом начале, я прочел это сообщение. Они брали в расчет посты и комментарии людей в соцсетях. То есть людей никто не заставляет, а они об этом пишут сами.
Ну, я понял, хорошо. Я вот, например, и там большинство из моих знакомых, да, из моей выборки, пишут больше про
того же Трампа и Байдена, тем про бутылизм и шаурму. И как бы постов.
Но когда из вашего... Смотрите, док, когда из вашего информационного пузыря мы переходим во все остальные информационные... Понятно же, что у каждого из нас свои пузыри. Вот у вас в большинстве своем говорят о Трампе. А если выйти, что называется, на все население Российской Федерации и усреднить, тогда получается, что все-таки ботулизм.
Ну, значит, вероятно, так, да, людей действительно напугало, потому что вот эта готовая еда, да, так называемая, она все-таки характерна не только для нас с вами, да, там для москвичей и Питера, а там во многих регионах люди потравились. Поэтому, может быть, действительно опасаются, пишут. Потому что
откуда берутся, вот как раз и вопрос, да. Откуда берутся эти тревожности? То есть почему, например, вот вам кажется, что самая интересная тема Трамп, а у остальных получается, что все-таки вперед выходит ботулизм. А на самом деле совсем впереди вообще паводки.
Ну, зависит от того, у каждого человека она своя, да, свой там какой-то триггер тревожности, свой маркер, потому что некоторых людей, если там вот у него, допустим, он за пределы Москвы никуда не выезжал и не выезжает, да, там родственников нигде нет, условно говоря, то ему на эти паводки начхать, условно говоря.
Хорошо, понял, спасибо. Национальный индекс тревожности, это называется, подготовили доклад коммуникационная компания «Кросс» по итогам второго квартала 2024 года. По общему уровню спровоцированной тревоги тема НДФЛ, к примеру, оказалась на последних позициях рейтинга, рядом с опасениями по поводу возможного запрета вейпов. Лидеры тревожности у нас паводки, ядерная эскалация и ботулизм.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, теперь история про блогера из Дагестана, который крест растоптал. Вы наверняка тоже слышали. Депутат Госдумы обратился в МВД. После того, как этот блогер, есть его имя, есть его фамилия, транслировал свои действия в интернете. Хинштейн написал: «Какой-то мерзавец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, сопровождая свое поведение оскорблениями всех христиан. Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого мерзавца». Ну, тут, видите, с оценочными суждениями все нормально и так далее. Хинштейн еще уточнил, что направил обращение в Генпрокуратуру, поскольку, по его словам, цитата, «такое наглое надругательство должно быть наказано по всей строгости закона». Вот как оно должно быть наказано? Тем более, что мы же знаем, да, что есть уже видеозапись, на которой блогер извиняется за трансляцию, за то, что он там топтал крест. Он говорит, что он жалеет о содеянном, добавил, что его вообще на самом деле спровоцировали. И тут возникает история про Никиту Журавеля, который в результате отбывает наказание где-то в Чечне. Когда речь шла о том, что он так или иначе надругался над Кораном, если я правильно помню. Здесь должно быть что-то зеркальное, с вашей точки зрения. Блогера зовут Хавьер Ярмагомедов. Именно на него жалуется в МВД депутат Александр Хинштейн. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, еще разочек дозвонился, второй раз вам сегодня. Ребята, я знаю друзей из Дагестана, очень много имею еще с советской армии. Скажу, что его накажут крепко, потому что это многонациональный народ, который уважает религии всех стран, всех континентов, и также уважает очень христианство.
Но у нас ведь, смотрите, мы сейчас не об этом, не о том, что его в Дагестане...
А, как накажут его официально, но есть же закон.
Не-не-не.
Если он попадает под какую-то статью, накажут.
Ну, смотрите, но люди начинают вспоминать Никиту Журавеля. То есть, грубо говоря, его должны, соответственно, теперь для того, чтобы с его действием разбирались, где-то в православном регионе.
Вы знаете, в Чечне одно, в православных регионах другое, но я боюсь, он не доедет, поверьте. Сейчас вот день-два, и будет неприятная информация о нем, как бы он на больницу не свалился.
И там что? Ребята крепкие. Нет, еще раз, когда люди говорят, раз было так с Журавелем, должно быть так же и сейчас. Это неправильно.
Знаете, аналогии очень сложно проводить, правда, очень сложно. Чечня более демократична, может быть, даже сейчас стала, чем была. Поэтому я думаю, что и там бы разобрались.
Но мы про Дагестан все-таки говорим. Или для вас Чечня и Дагестан все равно?
Дагестан разберется по закону и без закона. Посмотрите, будет плохо, парни.
Ну, вообще должно... Согласитесь, что должно быть по закону?
Конечно, я только за это, только за это.
Дарья, в тюрьму однозначно, око за око, еще его должен побить сын губернатора ультраправославного региона, пишет Виталий 618, вспоминая, что там было между Журавелем и Кадыровым-младшим. Пусть Ермагомедов отбывает наказание в колонии за Полярным кругом, пишет 251-й. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий, Дмитрий. Ну, не поленился, зашел, посмотрел санкцию по этому по преступлению. До 1 года максимум лишения свободы, либо на тот же срок отбывания принудительной работы, либо штраф там, по-моему, 500 тысяч, 200. Вот. По мне так мало. Вот. Ну, вот это 1 годик максимум.
А когда вот пытаются проводить какие-то аналогии и требовать, что для расследования его должны перевести в другой регион, вы говорите, это перебор?
Вы знаете, нет, это не перебор. Я считаю, можно и выдворить. Ну, он же житель Дагестана, как его выдворишь, да, там, если бы он...
Подождите, секундочку. Житель, по-моему... Астрахани. Журавель, он был жителем Астрахани. И ничего, это не помешало ему переехать. По 282 до 1 года. Вы, наверное, статьи путаете, Антон, 361. Нет, не из Астрахани, он был из Волгограда, пишет Виталий, 618. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, по закону должно быть вполне адекватное, суровое наказание, там, наверное, от 5 лет и больше. Судить можно и в Дагестане, если он, так сказать, это совершил преступление в Дагестане и живет там, либо в соседнем регионе. Это ну, не знаю, Следственный комитет, Генпрокуратура может решить.
Нет, подождите. Вот вы говорите так, как если бы вы не слышали, о чем мы говорили с самого начала. А люди говорят, есть же по аналогии с Журавелем что-то...
Ну, понимаете, это все немножко натянуто. Любые аналогии есть. Одного подонка посадили, он где срок отбывает, в Чечне, наверное, отлично этот Журавель. Этот тоже может в мордовских лагерях отбывать, ну, от 5 лет и больше. Ну, это как социальная, политическая гигиена, это настоящий экстремизм и такой самого, ну, опасного такого свойства.
Но погодите, предыдущий слушатель говорил, что там никаких 5 лет и не светит.
Ну, смотрите, надо уголовный кодекс внимательно читать. Вы сами сослались на 282-ю статью. Там будет больше года наверняка, не знаю сколько, 4, ну, можно ему и 5 лет дать, если суд такое решение примет. Можно все...
Любые, а как сказать... вы определяете, вот можно столько дать, вот столько, по какой логике?
По логике той, что вы сами озвучили его, точнее, Кинштейн, да, озвучил его преступление, да, то видео, которое было в интернете... Мне кажется, это, ну, мое субъективное мнение.
Я просто, понимаете, смотрите, я смотрю вот сейчас, дело возбуждено по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса. Это нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Максимальное наказание – год лишения свободы. Штраф в размере 300 тысяч рублей. Все.
Можно при еще статью, ну, в принципе, это разжигание межнациональной розни. Или вот то, что, по-моему, это и есть 282.
Ну, тогда, получается, был бы человек, а статья найдется.
Ну, это просто подонок, экстремист, какой-то человек. Ну, он должен получить наказание, ну, понимаете.
И вам это говорят, люди, вот такое это, наказание, это, вы говорите, нет. Опасный персонаж. Я понял, спасибо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте еще раз. Ну, хочу привести слова Высоцкого. Ну, кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса? Кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Ну, Господи, ну это личное. Понимаете, это личное. Кто хочет набить... Это вот если помните, вылезти какая-то однажды дагестанская команда по карате. Или там еще по каким-то спортам, не знаю, что-то там с Будды такое сделали. Так там полые листы собрались, чтобы вот из хостела того черта вытащить. Помните?
И что сейчас?
А что сейчас? Да ничего не сейчас.
Не понял. Честно говоря, не понял. Это может быть не подонок и не экстремист, просто дурачок, пишет 251-й. У нас нет такого закона, по которому оскорбителя можно принудительно переводить в ту веру, над символами которой он надругался. Ну, вы же сами понимаете, что это можно расценивать только как шутка, когда вы так это пишете. Ну, нет, как... веру вообще нельзя по закону переводить. Это как-то иначе, это устроено иначе. Это отделено от государства. Правильно человек говорит, это разжигание розни сейчас, Костя, 873-й, и должны с ним будем поступать как с журавелем. Далее новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 июля, 19.06, сейчас в Москве. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и вместе с вами подводим информационные итоги этого дня. Все это происходит, если вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в социальной сети ВКонтакте и YouTube. Здесь тоже важно, чтобы вы обязательно подписались. Во-первых, 148 тысяч подписчиков. Мы ждем, когда будет 150 тысяч. Важно, чтобы вы поставили лайки. Спасибо Александру, который уточнил, ради чего надо ставить лайки, для того, чтобы мы смогли попасть в рекомендации для тех, кто пока еще не смотрит, не следит за нашими программами, не смотрит наши видеотрансляции. А вообще писать надо через Telegram, говорит МСК-бот, а звонить можно по номеру 7373948.
В движении.
Прямо сейчас смотрим, что творится на московских дорогах. Там пятибальные пробки, нам обещали, что будут пятибальные пробки, и примерно так они, собственно, и сформировались к 19 часам. Очень много красного и бордового цвета, но в целом, еще раз напомню, это уже максимум. Дальше будет только лучше. К 8 вечера нам обещают трехбальные пробки.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Без Джо Байдена мы, конечно, не могли бы провести сегодняшний день, потому что сегодня Байден назвал условия выхода из президентской гонки. Он сказал, что сделает это, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Было интервью одному из телеканалов, и президент Соединенных Штатов вот сказал это. Ранее он неоднократно подчеркивал при этом, что чувствует себя хорошо. Хорошо, что дополнительные исследования ему не нужны, но если медики потребуют, то он готов к проведению дополнительных исследований. Демократы говорят все чаще, как-то немножко смущаются по поводу выдвижения кандидата Байдена, чаще высказывают мысли о выдвижении другого кандидата. На ваш взгляд, дойдет дело до медицинских исследований Байдена, дойдет дело до его отставки, то есть замены демократического кандидата? 7373948, телефон прямого эфира. Вот теперь Байден уже, видите, в разговорах ведь тоже каждый миллиметр важен. И сейчас уже действующий президент, и, по сути, если бы раньше об этом говорили, то было бы странно услышать сами вопросы на эту тему. Мол, будете ли вы выходить из президентской гонки? Понятно, что же нет. А теперь, видите, вопрос возникает. Костя говорит, интересно, а врача, который Байдена, к примеру, признает адекватным, потом лицензии будут лишать? Или 859-й вспоминает, как у нас в свое время говорили, рукопожатие крепкое. Так вот, говорит, по нынешней ситуации, если к тому, как мы привыкли, то получается, демократы говорят, что у Байдена рукопожатие недостаточно крепкое. До исследования дойдет, до отставки нет, как и было ранее, уверен 894-й. Перспектива. Вы, с вашей точки зрения, все-таки как-то меняется тенденция. Ну вот даже сам разговор Байдена на эту тему в рамках интервью. Если бы он обратился в какую-то нашу платную клинику, Борис 870, у него, видимо, клиника какая-то есть. Говорит, в нашу платную клинику бы обратиться ему, он бы здоровым вряд ли оказался. Вот и интересно, что на самом деле. Дедушка очень не хочет в умиральную яму, пишет 639-й. Я даже не понимаю, о чем это он пишет. Но вот в данном случае, как вы оцениваете перспективы? Поворот явно происходит. Поворот и у Трампа тоже происходит. Тоже что-то меняется буквально каждые часы или каждые дни на этих неделях. Вот все говорят, что Байден согласился участвовать в дебатах в сентябре. До сентября еще очень много чего может произойти. И вот в данном случае Байден назвал условия выхода из президентской гонки. Он говорит, если врачи выявят у меня проблемы со здоровьем, тогда выйду. Кто беспокоится? 268-я за жизнь свою беспокоится. Кто за жизнь свою беспокоится? Вы как-то так пишете тоже обрывисто, что не очень понятно, кто конкретно, Байден или кто. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Атагурган. Видите ли, у меня есть ощущение, что не один ответственный врач, который давал клятву Гиппократа, так или иначе, не сможет не навредить процессу признавать идеальность ситуации, да? И тем более еще с прицелом на полгода, или сколько там месяцев осталось. Это очень, мягко говоря, было бы непрофессионально, быть в данном случае еще и подкупленным кем-то, да, так сказать, заинтересованным лицом. Это вообще уголовщина. То, что происходит с Байденом, для этого не нужно быть особенно подкованным в медицине, но видно, что это инволюционные изменения и изменения сознания, и когнитивные, и перцептивные функции, и видимо, сигнификативные, потому что то, что позволяет себе высказать Байден, не является адекватным. Не просто нормально, да.
И все-таки, Гурген, с вашей точки зрения, дело дойдет до требований пройти медицинскую комиссию?
Я абсолютно убежден, что да. Потому что это даст индульгенцию очень многим медикам, которые предварительно участвовали в осмотре Байдена. И у меня есть ощущение, вы знаете, что будет привлечено некоторое количество так называемых светил. То есть ученых в области медицины, да, которые обладают абсолютным авторитетом, непререкаемым и с морально-этической точки зрения.
Нет, ну вот смотрите, вот. Тогда еще одно про перспективу. Допустим, в нынешних условиях дело доходит до того, что начинают осматривать доктора и говорят Байдену, ну, надо выходить из президентской гонки. Он выходит из президентской гонки, появляется кто-то, ну, вот тут 639-й говорит, Мишель Обама, к примеру, появляется. То есть это получается очень красивый поворот для демократов или нет?
Мне кажется, это один из красивейших поворотов для демократов, так или иначе, но... Та персона, которая будет инаугурироваться, там, грубо говоря, вместо Байдена, это должна быть персона с незапятнанной репутацией, как минимум не привлекавшаяся к уголовной ответственности. И более того, еще лучше с неким багажом политической активности, которая не будет скрываться, а напротив будет позитивно использована в их пользу.
Можно плюсы, в последнее время у Трампов появились определенные плюсы, с вашей точки зрения, вот эта как бы красивая медицинская история аккуратного ухода, она может побить плюсы Трампа?
Она не сможет вообще позволить задать какой-либо вопрос о сравнении одного кандидата с другим, да, потому что, как мне представляется, речь идет о персоне балансирующегося кандидата, не так ли? И поэтому у меня ощущение, что здесь в данном случае необходимо медицинское обследование, в том числе Байден никогда бы не согласился на некоторую обозримую перспективу его пройти. Так или иначе.
Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер выбирайте и присоединяйтесь к нашему обсуждению. Если бы у демократов была конкурентная Трампу замена, Байдена, полагаю, уже бы уговорили сняться. Это Борис 870-й. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Михаил Супер, Ярославка. Вы знаете, а я буду скучать по старику Джо.
Это ваше право.
Ну, искренне, уже как-то он уже вроде как свой такой, знаете, домашний питомец.
До докторов дойдет, вы думаете?
По докторам. Я думаю, его увезут скоро ногами вперед.
Ой-ой-ой-ой-ой. 7-3-7-3. Это вот никогда нельзя подобного рода вещи говорить. 7-3-7-3-94-8. По разного рода понятиям. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, может быть, Байден хотел себе немного соломки подстелить, когда говорил о врачах.
Ну, да.
В палате,
Да, в Палате представителей не только республиканцы, но и часть демократов может действительно поддержать вот эту идею медицинского осмотра. Вот. И дальше действительно там Харрис, Ньюсом, жена Обамы. То есть здесь они могут несколько свои шансы уравнять. Если сейчас уже все говорят о том, что Трамп с Венсом стабильно побеждают Байдена, то вот если будет замена Байдена, здесь демократы еще могут попробовать побороться.
И наверное, это же, ну согласитесь, что это красивый поворот, ну доктора меня заставляют.
Да, это да, такой вариант, выход, что да, но для этого нужно, чтобы вот был назначен этот медосмотр. Не знаю, кто, палата представителей может инициировать, и согласится ли Байден в итоге, потому что у него тоже может быть 7 пятниц на неделе с его, так сказать, интеллектом и так далее, ну, в нынешней, так сказать, болезненной стадии. Поэтому.
Мы все-таки с вами не врачи, чтобы определять чьи-то болезненные стадии. Давайте договоримся.
Ну, вот такой вариант, я говорю, для демократов он был бы, наверное, более выгоден, потому что вот это вся, всякие и Ньюсомы, ну, жена Клинтона, непонятно, согласится, нет, потом та же самая Харрис, которая хоть, конечно, тоже опять про интеллект, но она хотя бы более бойкая и живая, да, вот, поэтому, наверное, демократам выгоднее было бы все-таки убрать Байдена. Впереди у них съезд в августе.
Это выгоднее. Я понял, спасибо. Все кричат о гарантированной победе Трампа, а Байден победит, уверен, 251-й. Слушаем вас, здравствуйте.
А мы с вами действительно не врачи, чтобы определять это все. А Байден выбранный президент. И он свой срок должен досидеть до конца.
Так а мы сейчас не говорим о нынешнем сроке, мы говорим о кандидате на новый срок.
Ну, этого никто не знает.
Чего не знает?
А кто знает?
Я не понимаю, чего. Ну, хорошо, как скажете, 7373948, прошу, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай. Это просто мягкий, красивый будет уход. И поверьте, через 2-3 недели про него забудут и будут проблемы.
Через 2-3 недели про него не забудут, потому что он останется при этом действующим президентом Соединенных Штатов Америки. Не забывайте об этом тоже. Думаю, что Байдена врачи уберут. Это Костя 873. Демократы поняли, что Трамп выигрывает выборы у Байдена и даже подтасовки не помогут, а за Обаму можно будет подделать чище. Костя полагает, что там что-то подделывают. Григорий, это заговор Конгресса. При любом кандидате будет руководить Конгресс. Трампу палки в колеса будут ставить, а Байден все подпишет. А Борис 870-й задается действительно интересным вопросом, есть ли у них законная процедура такого осмотра и действий по его результатам. Он говорит, я полагаю, коллизия. Мне кажется, что у американцев так много всего заранее прописано, что наверняка есть и законная процедура такого осмотра.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Теперь Мария Захарова, которая сейчас как раз в Соединенных Штатах Америки, при этом она настаивает, что она не в Соединенных Штатах Америки, а в Организации Объединенных Наций. Так вот, она говорит, Запад зондирует почву для новых переговоров с Россией по Украине. Накануне в ООН встречи с Лавровым, Лавров тоже там, искали не только представители мирового большинства, но и министр иностранных дел Швейцарии. Радио «Спутник» давало интервью Захарова и указало, что никакая формула мира Зеленского никуда не продвинется. Все форумы конкуренции в поддержку этой инициативы пришли к абсолютному тупику. Ну, то есть там это точно не работает, но Запад зондирует почву для новых переговоров с Россией по Украине. И в этом смысле интересно, как вы понимаете вот эти заявления Захаровой? Что это за переговоры могут быть? То есть каких переговоров хочет Запад, если он зондирует почву для того, чтобы поговорить? При этом ищут встречи, как мировое большинство, с Сергеем Лавровым. И среди прочих, кто искал такой встречи, министр иностранных дел Швейцарии. 7373948, телефон прямого эфира. Какую почву зондируют и каких переговоров хотят, на ваш взгляд? Как вы это понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, поехали. Прошу.
Здравствуйте. Ну вот президент, министр иностранных дел Швейцарии, он, конечно, где-то Запад как раз представляет. Но это очень интересно, потому что и Запад, в принципе, высказывался о том, что без Китая, без представителей такого мирового большинства, как Китай, другие страны под вопросом, ну, Турция, та же там, может быть, Индия, Бразилия, ЮАР и тому подобное, не будет продуктивного, так сказать, предполагаемого, да, вот такого саммита. Ну, про сентябрь, да, еще в июне шла речь, что в сентябре может может быть, эти разговоры там в Саудовской Аравии, кстати, Саудовская Аравия тоже, но здесь вот условия России хорошо
известны. Нет, подождите, не про Саудовскую Аравию. Захарова говорит, Запад зондирует почву для новых переговоров. О чем они хотят говорить, как вы полагаете?
Они хотят говорить о вот прекращении военных действий, о том, чтобы, так сказать, Россия, чтобы были остановлены военные действия, в частности, вот частное наступление России тоже.
Чтобы Российская Федерация прекратила спецоперацию?
Да, да, они хотят, чтобы, да, наступило вот это там, ну, может быть, перемирие и так далее. Да, но это известно. Ну, и российские условия хорошо известны, которые президент России, да, озвучивал. Поэтому здесь и есть и
китайские... Так если, если уже озвучены условия, тогда каких переговоров можно ждать?
Это переговорная позиция, я думаю, то, что российская сторона предлагает и говорит, что это, ну, в каком моменте? То, что Украина должна быть нейтральна, так сказать, и демилитаризована, это, я думаю, это...
Позиция, это больше которая... нужно России или это больше нужно Западу?
Вот в данный момент больше Западу, но так или иначе, осенью, уже октябрь, ноябрь, наверное, все-таки состоится какой-то вот такой мирный саммит, но очень широкий, где будет мировое большинство представлено, и это очень комплексная проблема. Здесь вот очень много таких нюансов, на какие границы согласится Россия, на те, которые наш президент сказал, полностью Херсонская и Запорожская области, не только Луганская и Донецкая, да, наверное, это вот сейчас для России это идеальный вариант, то, что Россия, ее переговоры...
Но сейчас нет переговоров.
Их нету, да. Но видите, подковерные какой-то зондаж идет, конечно, нет переговоров, но есть российские условия для... с которыми надо соглашаться, чтобы вот вести продуктивно эти переговоры.
То есть вы полагаете, вот я поэтому и спрашиваю, вы полагаете, что Запад готов соглашаться на такие условия?
Я думаю, что вот если новое руководство США, там Трамп, Венс, конечно, готовы. Им не нужны эти регионы Украины какие-то, им плевать на Украину. Да, в этом плане Запад готов в лице США, как их хозяина главного. Да, готов. Так сказать, злосчастная Украина...
Насколько я помню, Трамп говорил о ныне существующей истории, а условия Российской Федерации не про ныне существующие условия по границам.
Да, да. Ну, я думаю, в этом пункте новое руководство США, если они победят, не будет упираться. Да, сейчас это линия фронта. Дальше надо будет отдать России вот эти 4 новых региона, да, выполнить в этом плане ее условия. Для них это не принципиально, не смертельно, это не их территория, это не территория страны НАТО. Да, это здесь может все...
Вам так кажется, просто я не понимаю, на основании чего вы делаете такие выводы?
Проблема в том, что нынешняя линия фронта России...
Трамп такая, не говорил подобного.
Да, он говорил, да, Венс говорил о том, что России нужно будет отдать те территории, на которые она претендует, это Венс говорил в прошлом, недавнем. Вот, но для России нынешняя линия фронта как границы неприемлема.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Захарова утверждает, что Запад зондирует почву для новых переговоров с Россией по Украине. Как вы понимаете, на каких условиях собирается ступать на эту почву Запад? Какую почву зондируют? Для каких переговоров? 7373948. Надо ли напомнить, что Путин требует отдать России то, чего она не имеет, да еще и отмену санкций? А что Россия сделала для того, чтобы это дали? Мы что, Берлин разбомбили? Это 639-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Денис. Меня Денис зовут. Ну, я думаю, они, скорее всего, предложат вариант, вот в Минске соглашение у вас написано, вот давай отдельные территории, там, Луганской и Донецкой области, например, для этого. Ну, и Крым вынесем за скобки.
Ну, то есть вы полагаете, что они действительно, у них есть некая переговорная позиция, им это надо, они зондируют это?
Ну, всегда же мир лучше, чем война, потому что я так подозреваю, что дело идет к тому, что вот эти 300 миллиардов, что они у нас забрали... Фактически, они уже на эту сумму Украине помощи оказали.
Погодите, а то... они же не тратили эти деньги.
Ну, тратить не тратить, помощь-то оказана, а кто-то должен за эту помощь заплатить. Наверное,
понял.
Заплатим мы.
Понял, спасибо. Это предположение. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дмитрий из Москвы. Я уже когда-то вот высказывал свое мнение, что летом как бы западные лидеры ну, как бы у них позиция, настроение начнет меняться. Вот оно и начинает меняться, но я думаю, что это пока, ну, не серьезно. Это просто... Они по-прежнему рассчитывают на так сказать, на победу Украины, на то, что она сможет, значит, успешно сопротивляться еще как бы долго.
Подождите,
вот. И начинают про это говорить.
Да. Но если они на все это рассчитывают, им вообще зачем нужны переговоры?
А им они, я уверен, сейчас и никаких конкретно переговоров не имеют в виду. Mm. То есть они не готовы сесть на переговоры, они просто об этом говорят. Вот они начали об этом говорить.
Ну, пока об этом говорит Мария Захарова больше.
Ну, она же как бы ссылается на те сигналы, которые поступают из Запада.
Понятно, 639-й полагает, что Запад не выходит ни на какие переговоры. Захарова лжет, утверждает 639-й. Виталий 618-й говорит, зондированием занимался господин Орбан во время своего вояжа в Киев и Москву. Наталья пишет, что со слушателями я разговариваю, будто принимаю у них зачет. Алекс пишет про свою программу. Мы, говорит, максимум по переговорам получили. А, нет, озвучили. Дальше будут только уступки в процессе переговоров. 300 миллиардов вроде даже и не нашли до сих пор, пишет Виталий 618-й, да вроде и не 300. В общем, суммы у разных счетоводов разные. Некоторые наши деньги не нашли, об этом тоже писала западная пресса. Хотя бы газ, зерно, чем не предмет для начала переговоров. Это Борис 870-й. 7-3-7... Можно, Виталий, у вас автомат, считайте, все. Если это зачет, у вас автомат давно, причем по явке. Прямо скажем, по явке даю автомат. 7-3-7-3-94-8. Говорят о переговорах, а сами под Харьковом накапливают войска. Это 251-й. 7-3-7-3-94. И вот еще. Пожар в здании. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. В Москве пожар. Возгорание произошло в четырехэтажном здании на Пресненском валу в Москве. Пострадавших нет. Перехода огня нет. РИА Новости пишут об этом, ссылаясь на РИА Новости. На экстренные службы.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, только давайте договоримся, вы меня отключить пока не будете.
Давайте вы будете говорить по теме, и тогда будет все прекрасно.
Нет, только, знаете, в политику я не лезу, потому что я понимаю, что я там ничего сделать не могу. Знаете, я о хвостиках, я не могла до вас дозвониться о хвостиках за скорой. Вы знаете, вы глубоко ошибаетесь. Понимаете, когда следом за вами едет шкаф с антресолями, то в приемном покое к вам отнесутся совсем по-другому, даже если вы не будете мани-мани предлагать, понимаете? Это разные вещи. И говорить о том, что какая разница, вот когда там кто-то появится, поверьте, как только есть сопровождающий, разговор другой. Вот меня сопровождает моя родная сестра. Вот приезжайте, посмотрите на нее. Это же тростиночка. Кто на нее внимание обратит? А если бы она была шкафом с антресолями, ко мне было бы другое отношение.
Об этом было написано, если человек хочет поехать, он может поехать на скорой помощи. Спасибо. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Еще раз прошу, давайте придерживаться тем, потому что... По-хорошему, я сейчас должен был всем собравшимся еще раз напомнить все наши темы. То, что мы говорили тогда, то, о чем говорили некоторые из тех, кто писали в СМС-сообщениях или в сообщениях в Телеграме. И только тогда бы люди, собравшиеся к этому моменту, поняли, о чем идет речь в данном... Да, вот Григорий как раз спрашивает, а при чем тут шкафы? Видимо, речь идет о том, что человека сопровождает такой сильный мужчина, который убедительно покажет врачам, которые принимают больного в больнице, пристроить правильно. Что-то подобное. Я думаю так. Мария Захарова, еще раз напомню, это тема, которую мы обсуждали. Видимо, уже все, что мы смогли сказать, мы сказали, потому что последняя минута до новостей, и я могу только напомнить, что говорит сама Захарова по этому поводу. Запад зондирует почву для новых переговоров с Россией по Украине. По словам официального представителя МИДа, накануне в ООН встречи с Сергеем Лавровым, как она сказала, искали не только представители мирового большинства, но и даже министерства. министр иностранных дел Швейцарии. Захарова в интервью радиостанции «Спутник» указала, что никакая формула Мила Зеленского никуда не продвинется. Все форумы и конференции в поддержку этой инициативы пришли к абсолютному тупику, сказала Захарова. Отмечала еще, что прошедшее под председательством России заседание Совета Безопасности ООН показало, западные страны оказались в меньшинстве. Издание «Нью-Йорк Таймс» накануне сообщило, что Киев тем временем работает над планом прекращения боевых действий путем переговоров. О каких переговорах в данном случае говорят в Киеве, о каких переговорах говорят на Западе, если они действительно зондируют почву для новых переговоров с Россией, вот это все мы, собственно, и обсуждали в прямом эфире программы «Отбой». СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 июля, сейчас 19:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем главные темы этого дня вместе с вами. Вы пишите через Telegram «Говорит МСК-бот», либо звоните 7373948, код города 495. По поводу пожара на Пресненском валу в Москве, его уже ликвидируют, людей в здании нет. Это из сообщений, которые в эти минуты появляются. И по погоде. Важное заявление от заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Он пересказывает данные синоптиков, которые, в общем, не радуют. Хотя, кто знает, может быть, после 32-градусной жары похолодание – это новость хорошая. Сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в четверг и пятницу. Наиболее сильная история, наиболее интенсивные осадки будут в ночь на четверг. То есть ближайшей ночью нас ждут интенсивные осадки, а завтра после 15 тоже в разных районах города за двое суток может выпасть до 70 миллиметров осадков. Мы готовимся к сильному дождю. Новому сильному дождю и существенному, насколько я понимаю, похолоданию. Во всяком случае, об этом говорит Петр Бирюков. Следим за этим, следим за другими срочными сообщениями, которые появляются, ну и, конечно, следим за тем, что творится на дорогах Москвы.
В движении.
Как едет город, прямо сейчас по-прежнему четырехбальные пробки. К 20:00 нам обещали переход с 5 баллов на 3 балла, и, судя по всему, что-то подобное и происходит. По-прежнему довольно много бордового цвета в центре города, но это уже не столь существенные отрезки, к примеру, того же третьего транспортного кольца. В центре города тяжело, нормального движения, к примеру, нет по Кремлевской набережной, по Москворецкой набережной, причем это при движении с востока на запад. Такая стандартная история. С запада на восток, как обычно, с движением особенных проблем нет. Еще бы я обратил ваше внимание на район метро Добрынинская, метро Серпуховская и метро Павелецкая. Садовое кольцо там едет совсем тяжело.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Мы обсуждаем главные события этого дня, подводим итоги его, и среди прочих сообщений, которые я хотел бы с вами обсудить, это сообщение, которое со ссылкой на онлайн-рекрутинг HeadHunter сегодня поместило агентство РБК. Или издание РБК, это уж как хотите называйте. В первом полугодии 2024 года российские компании в разы нарастили активность по поиску сотрудников в Африке. То есть рабочая сила для работы в Российской Федерации, теперь ее ищут в Кении, Зимбабве, Камеруне. Например, в европейских государствах и в США теперь меньше вакансий для работы в Российской Федерации. А вот Кения, Зимбабве и Камерун будут поставлять сюда больше работников. За первое полугодие 2024 года 7 из 10 зарубежных стран с наибольшим приростом вакансий от российских организаций – это государства Африки. Если в первом полугодии 2023 года в каждом из них можно было встретить не более 500 вакансий от российских работодателей, то за первые 6 месяцев текущего года число предложений работы возросло кратно, в некоторых случаях в десятки раз. Вы замечаете подобного рода изменения на трудовом рынке? рынке. Вы замечаете, что здесь чаще появляются работники из Африки. Кения, Зимбабве, Камерун, что еще? Среди неафриканских стран тоже есть, кстати сказать, лидеры, необычные лидеры. Иностранцы, которые работают рядом с вами. Вот часто вы с этим сталкиваетесь. Про Африку я уже сказал. Теперь среди неафриканских стран в лидерах по темпам прироста числа вакансий оказались тоже, в общем, на самом деле не очевидные страны. Албания, Пакистан и Бельгия. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Ну вот я скажу, как мы сталкиваемся. Ну, в смысле, мы непосредственно, но просто. Вот в наших пятерочках работают африканские женщины. И я даже, вы знаете, видела один раз такую сцену, что, конечно, она по-русски совершенно не говорит, но ей дали, ну, можно сказать, напарницу, нашу русскую обычную уборщицу. Она на свой телефон напечатывает то, что она хочет сказать, и наши покажут. Там, видимо, вставлен, ну, переводчик. Вот так они общаются. Она добросовестная, но причем это очень ухоженная, при косметике, вот эти вот девушки-уборщицы.
Понятно, это все-таки не коллеги, это наблюдение. На складах африканцы работают, на улице их не видно, они там прямо живут, уверен. Почему-то Григорий 859-й, 639-й прошлой зимой видел кубинских дворников из Кубы. Теперь вот, говорит, будут, видимо, зимбабвийские. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Каждый день, ну не каждый день, я хожу периодически на рынок, я поставлю за продуктами. Ребята из Камеруна, девушки из Камеруна торгуют овощами какими-то экзотическими, одеколоном, ну, там, тряпками.
Понятно. У меня сын подрабатывает автокурьером в Озоне. Говорит, там полно работников из Африки на складе. Сказал, воруют воду. 405-й пишет. 7373948. Телефон прямого эфира. Прежде всего, призываю звонить по телефону. Где вы пересекаетесь с африканцами? Видите, рабочих из Африки теперь в Российской Федерации становится больше. Во всяком случае, вакансий для африканцев здесь намного больше, чем прежде. Кения, Зимбабве, Камерун, во всяком случае, эти страны называют в хедхантере. Костя 873-й уже, говорит, заметил, что стало больше африканцев. Раньше они только солярии рекламировали. А теперь в магазине, на складе маркетплейса, на производстве у поставщика. Я прям в шоке, когда увидел. Ребята, говорит, тихие и сообразительные. 7373948. У вас есть такая практика? Рядом с вами кто-то работает, или вы впервые столкнулись, вот как та женщина, которая написала про, точнее, не написала, а позвонила про магазин «Пятерочка» соседский в «Спартаке». В каком «Спартаке»? А, 859-й, в «Спартаке» раньше много африканцев работало. Ну вот, видите, это некоторые изменения, я бы сказал. Если раньше они работали в «Спартаке», то теперь в «Пятерочке». Вчера видел одного, сегодня двух доставщиков на самокатах, очень темные африканцы. Из каких стран? Вот это было бы интересно. Вы вступаете же в какие-то коммуникации наверняка? Или пытаетесь, вот женщина хотя бы попыталась понять, откуда это, что они тут делают? Кто-нибудь пересекался с ними и пытался вступить в контакт? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, а если писать, то лучше писать все-таки через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Главные наблюдения в школе уборщицей. Написал 264-й, что в школе уборщицей, как в школе уборщицей, кто конкретно в школе уборщицей, в этом сообщении нет. Интересно, пишет 937-й, это уже афро-россияне, я думаю, что это все-таки пока труженики, хотел сказать труженики села, но не только труженики села, но это работники. Из Кении, Зимбабве, Камеруна и каких-то других стран. 618-й. Обычно, когда у нас начинаются дискуссии про мигрантов, тут же кто-то требует их выслать и поставить на их место липецких мужиков. Интересно, получается, что из нашего обсуждения пока мы только, видите, описываем ситуацию. Здесь так, и так. В общем, люди кенийцев пока, видимо, выслать не хотят. То ли это пока не так распространено, как это было с странами, к примеру, примеру, типа Таджикистана, то ли пока еще люди просто не готовы требовать выслать кенийцев куда-нибудь за пределы Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. В первом полугодии 2024 года российские компании в разы нарастили активность по поиску сотрудников в Африке. Headhunter об этом пишет, в частности, лидерами по темпам прироста, не по количеству вакансий, а именно по темпам прироста вакансий в годовом выражении стали страны типа Кении, Зимбабве и Камеруна. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да-да.
У нас в школе в сети работают, да, сотрудники, но еще и даже девушки.
У вас где?
В школе в Москве.
И вы с ними вступаете в коммуникацию? Откуда они? Чуть больше.
Дети вступали в коммуникацию, пока в школу ходили. То есть комбинат питания, который отвечает за еду, он их приглашает. Они работают нормально, хорошо работают.
Откуда они?
Ну вот из Кубы и, по-моему, Сенегал, говорит дети.
То есть у нас теперь детей кормят кубинцы и сенегальцы?
Ну, не кормят, но убирают, расставляют, накрывают. Ну, на таких позициях, видимо, которые не требуют большой квалификации, типа диплома какого-то.
А, понятно. На позициях помочь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Еще раз, это Гурген.
Да, Гурген.
Видите ли, я получаю колоссальное удовольствие, полезное с приятным. Я ужинаю в Бургер Кинге обычно, и там есть уборщик посуды и разнорабочий 31 года из Конго, Рабинвинда Конго, Республика Конго, Киншаса. Вы знаете, я получаю такое неимоверное удовольствие, когда удается просто поговорить по-французски, причем не на выученном, так сказать, да, а на том языке, которому его, этого замечательного человека, учили у него на родине. Французы тогда еще. Очень интересно их отношение к французам. Я обсуждал с ним как раз вот этот вопрос колониального наследия. И вызывает ли у вас, французы, негативизм, как своеобразное воспоминание той роли, которую они играли в их жизни, в жизни их народа. Он говорит, ни в коем случае. Зато также благодарен мне, что есть возможность поговорить на приличном французском.
Когда вы говорили про настоящее российское его, вы как-то говорили?
Нет, простите, про настоящее российское.
Про настоящее российское, то есть он теперь живет здесь. Почему он живет здесь? Что, как это принималось решение? Что-нибудь подобное вы затрагивали?
Безусловно, психфак МГУ, что самое интересное. Вот это то, чем он здесь занимается. А в свободное время зарабатывает деньги.
А почему ему не хватает денег?
Вероятно, он хотел бы несколько расширить. Дело в том, что, вы понимаете, вот эта невероятная гонка за количеством дензнаков, да, она неизвестна этому человеку. Он спокойно совершенно, он очевидно получает стипендию, но вы же знаете, какие у нас стипендии, да?
Ну да.
Вот. При этом, конечно, ему хотелось бы повысить и качество, и уровень жизни, поэтому он немножко подрабатывает. То есть у них какой-то фиксированный график, и он вполне доволен своим положением здесь, в России.
Тут Виталий пытается с вами спорить, говорит, у Киншаса не просто Республика Конго, а Демократическая Республика Конго. И да, то Конго, где Киншаса, бельгийская.
Республика Демократическая Конго, да, совершенно верно. Это, да, да.
А французская Конго, это где Браззавиль?
Браззавиль, совершенно верно. Это вот те самые Belgians in the Congo, о которых поет Билли Джоэл. Вот. И вы понимаете, действительно, я несколько напряженно исследовал эту ситуацию именно об африканских студентах и их интеграции, потому что в 82-м году поступил в УДН, да, в университет дружбы в то время имени Патриса Лумумбы.
бомбы, кажется, ему возвращено сейчас это имя. И, вы знаете, они не отнушались никакого труда. Мы видим, например, метро Конькова, да, там я проезжаю, и я вижу постоянно африканских студентов в роли сэндвичмена такого, да. Значит, у него плакат спереди, плакат сзади, и он распространяет какие-то флайеры, листовки, что-то такое рекламного характера. А для них это абсолютная норма. Вы знаете, это то же самое, как, например, я посещал Эстонию, не просто посещал, а практически жил там 12 лет. И я обращал внимание, что не детский труд, но подростковая активность, в частности, помощь родителям, были нормальные там. Такое снобистское пестование детей, ах, как бы он не поскользнулся. Это характерно для нашей слабой стороны.
Ну и последнее. Тут, как вы понимаете, как, когда вы открыли, где вы обычно ужинаете, то это вызывает вопрос у определенной части аудитории. Вот, например, 937-й говорит, что Гурген удивил тем, где он ужин. Почему там?
Я вам скажу, я беру свой бургер с рыбой, это фишбургер, да, значит, и маленькая картошка, и стакан обычной минералки. Это мой ужин, не потому что я не могу, а потому что я не хочу это делать как-то иначе. Но лень мне просто готовить вечером.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Про иностранцев в Российской Федерации, про иностранцев в Москве. Негров не видел, пишет Костя 797. Последнее время вижу часто тайцев, которые не знают языка и в магазине общаются с местными исключительно жестами. Виталий, как и Гурген, пытается найти пользу в появлении людей, к примеру, из той же Кении, Зимбабве или Камеруна. С кенийцем или зимбабвийцем можно подтянуть иностранный язык. У них же, говорит, английский язык государственный, помимо суахили и прочих локальных языков. 7373948, телефон прямого эфира. Пару дней назад, пишет Костя 873, встретил в митине камерунца, который по-русски вообще не понимает. Я ему по-английски объяснял, как дойти до метро. Мужик был очень счастлив, что его хоть кто-нибудь понял. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну да, вот у нас на Микуху, Маклае, РУДН, очень много, конечно, африканских студентов. Примерно около 20 лет назад, тоже там же рядом геологоразведочный университет, я преподавал там, и у меня были африканские студенты и студентки. Некоторые, кстати, из них просто на бензозаправках работали, подрабатывали еще, ну, грубо говоря, примерно 20 лет назад. Ну, вот этот вопрос мне немножко только непонятно. Да, далекие африканские страны, но если взять обычную рабочую силу, почему мы не можем все-таки организовать? У нас очень много по стране передвигается, по московскому региону и Средней Азии вот этой рабочей силы. Ну, а понимаете, не все они, ну, организованы на производство.
Видимо, уже вот не хватает этой рабочей силы. Но это же очевидная история. 7373948, телефон прямого эфира. Видимо, не хватает близлежащих стран, и поэтому вынуждены обращаться, еще раз напомню, не только в Кению, Зимбабве и Камерун, но также в Албанию и Пакистан. Именно там теперь ищут российские компании сотрудников для работы. В Щитникове и Балашихе кубинцев полно, живут уже лет 5-6. Это Елена 305-я пишет, в автобус 716-й заходишь, как в Испании себя чувствуешь. Работают в местных магазинах и в московских, жмут целыми семьями и с детьми. В Мещерском парке на озере каждый день ухоженные в идеально чистой одежде темнокожие парни и девушки устраивают латинские танцы после работы, рассказывает нам Евгений. Работают где-то рядом, возможно, на производстве во «Вкусная точка». Ну а Григорий рассказывает, почему среди тех, кто работает в России, теперь нет жителей Узбекистана. В Узбекистане сейчас, говорит, платят нормально, они за копейки никуда не поедут.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и коротко, мне нужны люди, которые готовы объяснить, почему вы верите в существование инопланетян. Совсем коротко. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Судя по опросу, который опубликован сегодня, это результат исследования компании Rambler. Судя по опросу, 79% граждан Российской Федерации допускают существование инопланетян. 49% поверят в них, если увидят собственными глазами. 10%, если об этом расскажет президент. Вот такой неожиданный поворот. 937-й тут же объясняет. Почему мы верим, допускаем существование инопланетян? Потому что обратного не доказано. Потому что не доказано, что их нет. Но, с другой стороны, понимаете, какая штука? Тут ведь все очень просто. Они есть, только мы с ними по времени не совпадаем. Именно во времени и объяснении, как мне кажется, того, что допускать существование инопланетян крайне странно. Если бы... 2024 год. Если бы инопланетяне существовали, то к этому моменту мы бы обладали доказательствами их существования. Но вот 639-й. Вселенная слишком большая, чтобы мы были единственными. Костя, 873-й. По теории вероятности, среди миллиардов галактик точно должны быть другие разумные существа. Где же они, Костя? Тысячи лет уже. 2024 года. Где они? Почему их до сих пор нет? А на основании чего вы допускаете существование инопланетян? Евгений говорит, потому что они живут по другую сторону плоской Земли. Интересный поворот. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Ну, существует версия, что между нами и инопланетянами огромная черная дыра, и они не могут никак через нее пролететь и нам сигнал подать, потому что до сих пор мы из космоса не получили сигнал.
Так может, это значит, что их нет просто? 7373948. Да, прошу вас.
Здравствуйте. Я вообще думаю, что... Я Виталий из Москвы. Я вообще думаю, что никаких инопланетян нет, потому что даже нету и нас, потому что вообще ничего нету.
А, тогда другое дело, да. 7373948. Но я все-таки про существование инопланетян, да.
Добрый день. Значит, обратите внимание, что противоположно Земле через Солнце, да, с той стороны Солнца существует планета, и там, наверное, разумные люди.
Так на основании... Ну вот опять, наверное, разумные люди. Если бы они были разумными, они бы уже рано или поздно нам показали, что они есть.
А вот эти легенды старинные, значит, в Перу там эти всякие...
Они раньше показывали, понял, хорошо. Они есть, они не могут не есть, пишет 630. Кто знает, как выглядят эти инопланетяне? А 618 говорит, подождите, а кто сказал, что через Солнце есть планета? Астрономия же не в курсе про это. Евгений, может быть, свет от звезд, это и есть сигналы от инопланетян. Странный довод, что они бы себя показали, оно им надо, пишет 937. Тоже хороший поворот на самом деле. Но еще раз. Если они себя не показали, мы же не обсуждаем, есть ли они на самом деле или нет. Люди допускают существование инопланетян. На основании чего? Вы ничего об этом не знаете, но допускаете. Вот ведь что интересно. 7373948. Да, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, согласно Библии, инопланетян не может быть. Потому что мы созданы, Адам и Ева, единственные люди.
Их не может быть. Потому что их не может быть никогда, так и хочется добавить. Это была программа «Отбой». Всего доброго.